Меня зовут Юлия Михайлова. Мы продолжаем цикл программ «Неприкосновенный запас», посвященных культуре народов, населяющих Алтай. Рассказываем о народных традициях и обрядах, слушаем народные песни, вникаем в смысл народных обычаев.
И все гости по лавочкам сидят, и все гости по лавочкам сидят. Ой, мой милой, а мой милой, а мой милой, да на колечке.
Миллионы вас. Нас тьмы и тьмы и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами. Для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит меж двух враждебных рас – монголов и Европы. Мы сегодня будем говорить о культуре и традициях второй титульной нации России – татарах. В прозвучавшем фрагменте известного стихотворения Александра Блока есть две важные для нас детали. Первая, которую подтверждают древние тюркские историки, это то, что древнее татарское государство, Волжская Булгария, действительно была буфером между воинственными монгольскими племенами и европейской территорией России. И второе, то, что татары действительно были потомками скифов и считают своей прародиной Алтай. Вообще татарами они назвали себя сами. Древние историки речь ведут о булгарах, а этноним татары проник в их среду от названия монголо-татарского государства Джучиева-Улуса и русского названия ордынского населения татарами. Первые попытки определения этнических корней татар делались и в тюркских шеджере, это родословное древо тюрков. В шеджере Тюркия, написанном хивинским ханом Абуль-Гази Багадурханом в 1663 году, говорится, что от пророка Ноя происходит Аланча-хан, у которого было два сына-близнеца – татар и монгол. И вот от татара происходят татары. В Европе татары стали известны в связи с монголо-татарскими завоевательными походами. Чингисхан и его сыновья, наступая на другие страны, повсюду посылали впереди татар, отмечают историки, и отсюда распространилось их имя, так как везде кричали «Вот идут татары». В Европе вместо этнонима «татар» вообще начали применять слово «тартар» – «люди ада», и речь даже шла о некой стране с названием «Великая Тартария». Впрочем, место ее было так же неопределенно, как и скифии. А все потому, что татарский этнос – это результат очень сложных многовековых смешений тюркских народов. Сегодня речь идет о трех их группах – волгоуральские татары, сибирские и астраханские. На Алтае татар гораздо меньше, чем в соседней Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях. И все-таки они есть. И несмотря на то, что современные их представители посредством заключения браков уже во многом перемешались с другими народами края, татары берегут свой язык и традиции. О некоторых из них мы поговорим сегодня с участниками фольклорного ансамбля «Дуслар» и их руководителем Софией Закировой.
В Алтайском крае, в Угловском районе, есть деревня Беленькая, по-русски называется, по-татарски Бекыр. Там была береза кривая, и вот слово Бекыр означает кривое. В этой деревне 80 дворов, где-то около 300 человек живет. Вот это самое компактное проживание татар. Первые татары туда приехали со стороны Казани в 1845 году. В Казахстане есть деревня Башкуль, это начало озера переводится, несмотря на то, что расстояние там большое. Вот эти две деревни дружат и женятся, и невесты оттуда берут. Но есть несколько семей, вроде бы русские вышли за татарина, но эти семьи уже они татарами стали. Там наоборот, русские по-татарски говорят.
Вместе с участниками ансамбля «Дуслар» мы вспомнили о народных праздниках.
Воронья каша – это когда снег только растает немножко, там пригорочка где-то, там же раньше тает снег. И вот все выходили туда.
Это весной, вот когда снег еще начинает таять, у нас недалеко была горка там, у нас деревьев нет, просто горка. Собирается там, котел поставить или чугун, пшенную кашу варить, яйца варить. Когда покушает, когда яйца по горке, когда все едят, котлы так полетят вниз, а мы маленькие, постарше варить, а мы маленькие, кар-кар-кар, вот так. ходим вокруг, кричим. Вот такое интересное. Каждый год было это, каждый год встречали весну.
И это в разных районах везде по-разному, потому что татары везде живут. Праздник урожая, праздник сембля, когда урожай собирают в сентябре, можно провести вот какой-то праздник.
Первого зерна с самым молотым хлеба пекут, в общем, друг друга угощают. Потом еще во время забоя гусей. Не зря же гусей называют татарскими свиньями. Очень много гусей держали. И обязательно назывался гусиный пир. Праздник такой. Глубокой осенью гусей резали и специально звали в какой-нибудь дом такой. Ну, допустим, я хозяйка, я зарезала гусей 40 штук, не общипаю одна, я собираю всех девчат деревни. Вот. Они это гуся щиплют с песнями, специальные песни были. А уже вечером хозяйка пекла большой пирог с гусиных потрохов. Тут уже звали и парней. Парни, девушки в этой избе веселились, короче говоря. Пели свои песни, в общем. Ой, ой, разные, наверное, по-разному. Вот в основном...
Обычно кто-то уезжал далеко, раньше на заработки уезжали, и вот собирались девушки и пели, скучали, любовь у них где-то ходит, и вот эта песня, что я хожу около речки, смотрю на гусей, на гусиные крылья, и вспоминаю каждый раз тебя.
Парни уже в этот момент вокруг дома крутятся, говорит, заглядывают в окна, а бывало, говорит, даже записочки. Вот в доме возле печки всегда отдушина была, и эту отдушину тряпкой закрывали, проветривать открывали. В эту, говорит, отдушину записки парни сували, а девушки подбирали. В общем, вот таким образом знакомились. Так-то запрещалось видеть друг друга, встречаться.
Дальше не разрешали.
А уже в мамины годы, в общем, молодость, это 20-е, за 20-е, уже начали парней зазывать.
Аулаги делали, значит, собирались у кого-то, посиделки устраивали. Если у кого-то родители куда-то уезжают, значит, в этом доме аулаги. Девушки собираются, но они под видом собираются, что они вышивают там, что-то делают. И вот они собирались, там вот всякие вот песни пели.
Еще праздник, вот кашма вот сейчас, и тула вот раньше это, шили, ну, как шелки вот тула, да, вот тоже это, такой, да, катались, собирались, ой, все женщины.
Были маленькие, только помягкие.
Двое вышли, и они поют религиозную песню «Аллаху Акбар». Потом 40 шагов делают, к ним присоединяются, уже другие выходят. Еще «Аллах Акбар» поют. Женщина только, мы смотрим, в окошко смотрим, выходим, наблюдаем. И они все собираются в мечеть.
Там... Они 4 раза говорят «Аллах Акбар», «Аллах Акбар», «Я Илах Илаллах», «Я Илах Илаллах».
Это слова Аллаху, это только мужчины говорят. Очень осталось в памяти, что вот они со всех сторон собираются, потом мечети молятся, и потом мужчины после молитвы идут по родню, у кого там мужчин нет, в общем, родню проведают. А дома женщины в основном блины пекли, там пироги пекли, и вот ходили по деревне.
Любимый и многолюдный татарский праздник – Сабантуй. От тюркского «сабан» – плуг и «туй» – праздник. Это праздник окончания весенних полевых работ. В силу того, что в основной части праздника происходят всевозможные веселые состязания, а в центре поляны стоит столб с призами, он очень напоминает русскую масленицу. Но и здесь есть свои национальные особенности.
Сабантуй – это самый большой наш праздник, когда солнце стоит на самой на высоте 22 июня. К этому времени резали овечек. Тогда еще не было мусульманской веры. Татары ведь потом приняли ислам. Ислама не было у татар. Татары тоже язычники. Мы же все из тюркского народа, поэтому молились просто солнцу, чтобы был урожай. И в это время они начали организовать вот конные скачки, всякие соревнования. Вот оттуда потихоньку и вот появился Сабантуй. Действительно, этот праздник очень древний, и мы стараемся этот праздник сохранять как есть. Мы росли в деревне, вот эти люди, организаторы праздника, они видели, как это в деревне проходит. И мы в Барнауле начали в 1994 году. Именно так. Праздник проходится около речки, в лесу или на поляне. На красивых местах проходит этот праздник. Из трех частей состоит праздник Сабантуй. Во-первых, в деревнях за 2-3 дня до этого праздника ходят по домам, в основном молодежь с песней, лошадь украшают, один человек держит шест, останавливаются около каждого дома, поет песни. Сабантуя, хазматуя, шатлахам бахаттуя, уйнап жерлап, уйнап келер байрами тиккенбуя. А куплеты разные, что мы пришли к вам за подарком, вы нам подарки отдавайте. Подходят и обычно к этому празднику девушки вышивали полотенца, вышивали платочки. И они именно давали, говорили, вот это мое полотенце тому-то давайте, платок тому-то. Кто, допустим, может по борьбе победить или кто на лошади. И вот так по деревне собирали, а и яйца собирали. Обязательно яйца собирали. Потом уже основной это майдан. Эти все призы потом раздаются во время праздника. Обязательно раздаются. Но вот в деревне мы именно так и сделали. Мы приехали, в этот же день мы прошли эту деревню, на следующий день майдан. Еще вечером, 3 дня, вечером бывают вечерние игры. В основном молодежь. Вот я маленькая была, да, вечерки. Это именно на том месте, где Сабантуй, или там на другом месте. И это было очень весело. Плясали, веселились.
Самым ярким событием в жизни отдельного человека становится момент обретения им нового качества. Поэтому и обставляются эти моменты особенно. Самым ярким, многозначным обрядом в культуре любого народа была и остается свадьба. Древний татарский свадебный пир отличался отсутствием спиртных напитков.
Сваха ходила, смотрела и предлагала там кому-то, вот эта семья хорошая. Сваха идет, договаривается. Договорились, девушка не знала, за кого замуж выходит. Жених тоже не знал. И потом уже родители жениха встречаются, договариваются о свадьбе. Был калым. Обязательно девушку надо было выкупать. Но это чисто символически было у татар. И потом у нас был никах. Это обязательно бывает в доме невесты, собираются родители и невесты, и жениха вместе собираются, и мулла читает им молитву, никах. Но жених, невеста, или они сидели тут за столом, или их в отдельной комнате, они перед Богом уже муж и жена. В этот день, когда им прочитали никах, им обязательно баню топят, баню уже вместе моются, и обязательно 2 дня подряд баню топят, и жених уже спит у невесты, специально отдельная комната, отдельный дом для них готовит, специально постель готовит. Я вот немножко запомнила, что именно когда им готовят постель, маленького ребенка ложат, чтобы у них это было. И во время никаха им обязательно мед и масло, чтобы у них жизнь была сладкая. Сладкую воду дают, чтобы они все попробовали потом сладкую воду. И когда в баню идут, невеста готовит одежду для жениха, а жених готовит одежду для невесты. После бани они одеваются именно в эти одежды новые. И обязательно жених прячет там деньги в бане. Кто баню готовил, этот человек ищет деньги, потом себе забирает. Обязательно это процедура. Девушка обязательно перед тем, как выходить замуж, сама готовит приданые берне, подушки, одеяло и подарки каждому родственникам. Самое главное, раньше дарили матери жениха, дарила красивые полотенца. Самые первые ей дарила. Вот начинается сама свадьба. Девушка готовит сундук, жених тоже готовит приданые, в основном подарки готовит. Да, родни невесты, а невеста готовит для родни жениха. Невесту теперь привозят к жениху. Но для этого со стороны жениха тоже как выкупали невесту, тоже друзья. друзья, их называли кьяу егетляры. Кьяу – это жених, значит, со стороны жениха друзья. Приходили. Если у невесты есть там брат или сестра, они не пускали жениха. Говорили, ишек бау бертенка минем, а памынтенка. Значит, веревка это стоит рубль, а моя сестра 1000 рублей. Пока деньги ему не дадут, он не пропускал. Потом уже забирали невесту в некоторых местах прямо на лошадях, красиво украшали, и как король сидела, ее закрывали, и сначала сундук вперед отправляют. Приданное вперед заходит, и там мать жениха уже разбирает приданное. А потом перед домом уже подушку ложит. Невеста, если на подушку, значит, раз, правой ногой встала и убрала от нас, значит, говорит, она такая шустрая будет. Ну вот что интересно, раньше было так, даже вот в моей памяти. Невеста у жениха. Первый день сюда на лошадях приезжает только мужчины со стороны невесты. Жених принимает. На следующий день женщины, у них, вот это я запомнила, белые шали, вот сидят на лошади нет, тоже. Нет. На следующий день к невесте, кадалар называется мужчина, кадачалар женщины.
Два дня у жениха,
да, два дня у невесты. А тут свои блюда обязательно чак-чак готовили, потом юха назывался, это хворост, только его целые стряпали и складывали, очень тоненько. Губадья, это обязательно свадьба без губадьи не было, без чак-чака. Это специально пирог, где у нас первый слой начинки, мы готовим хурт называется, творог. Это долго надо кипятить сахаром, красный творог можно назвать. А потом рис отваренный, потом яйца вареные, потом изюм, потом снова яйца, потом опять рис и пирог закрываем. Вот это губадья, наш национальный пирог, закрытый пирог.